стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Здравствуйте, это программа «По стране». У микрофона Наталья Андреасин. И мой коллега, обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин.
Добрый Володя. День, вечер.
Да, здравствуйте. Так нейтрально можно в нашей большой стране сказать. Настолько она большая, что новостей каждую неделю хватает и для того, чтобы их обсуждать каждый день, и для того, чтобы что-то припасти вот для нашей программы, в которой мы выбираем то, о чем поговорить.
Что вы еще не слышали, на самом деле.
Да, не заезжено в новостях, но что мы хотели бы, чтобы это не прошло мимо вас. И вот одна из таких...
Мимо нас не пройдет.
Наши слушатели тоже, да? Вот то, что мы сейчас отобрали, о чем мы хотим поговорить с психологом, это даже не новость, да? Это такая тенденция, которую мы обнаружили в социальных сетях на этой неделе. Вот, Володь, ответь мне на вопрос. Ты был на концерте Земфиры?
Нет, это правильный ответ, по-моему.
Откуда ты знаешь, да? И еще у меня есть вопрос. У тебя есть татуировка?
Нет. Нет. И не будет.
И не будет никогда. Ну что ж, это был один из правильных ответов. И еще на этой неделе выходит сериал «Игра престолов». Скажи, ты будешь смотреть «Игру престолов»?
Я не смотрел, «Бумер» не смотрел, «Игру престолов» не смотрел. Какие еще популярные еще есть были те сериалы, которые я должен был смотреть? Их я тоже не смотрел.
В общем, ты попал в тренд на самом деле. Наталья Владимировна Варская, психолог и наш эксперт, слушала все это безобразие. Наталья Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, собственно, эти вопросы, которые я сейчас задавала своему соведущему, они взяты из соцсетей, потому что это действительно был тренд нынешней недели. Правильный ответ... Нет, я не был на концерте Земфиры. Нет, я не смотрела «Игру престолов». Нет, я не делала, не собираюсь делать татуировку. То есть, что это такое? Можете ли нам объяснить? Модно быть немодным?
Ну вот так получается. Люди принадлежат к различным психотипам. Ну, в рамках эфира будем упрощенно говорить. И вот один из психотипов, так называемый демонстративный, качество, ну, одно из качеств таких людей, принадлежащих к этому типу, желание быть всегда на виду, на сцене жизни. И вот такое вот объявление о том, что я не следую моде, не смотрю то, что смотрят все, является как раз произведением, ну, проявлением демонстративных черт. Потому что люди другого психотипа, которые там почему-то не следуют за кем-то, за чем-то, они об этом не заявляют, они не нуждаются в этом, они не следуют, и все. Вот. А тут такой демарш. И вот как раз у меня была клиентка демонстративного психотипа, ну, он распространенный, я просто об одном случае рассказываю. Она в обществе, в компаниях вела себя молчаливо, скромно, одевалась неброско. И, казалось бы, это не соответствует демонстративной личности. Но, однако, она молчала так громко и сидела в углу так заметно, что становилась центром внимания, все ее спрашивали, тебе не скучно, с тобой все в порядке, и пытались ее развеселить. Или вот в интернете часто встречается демонстративность такая. Например, на какой-либо пост, где комментарий может быть только однозначный, находится человек, который на пустом месте разводит полемику. Там какие-нибудь цветочки нарисованы, написано, вот пришла весна, все пишут ура, наконец-то. А кто-то находится и пишет, не люблю весну, лучше бы была зима. И вот природа таких демаршей одна, желание быть уникальным, не будучи уникальным.
А не получается, что это такой, ну, такой же вариант стадности, как, допустим, все вместе посмотреть, ну, модно смотреть сериал, смотрим сериал, модно идти ходить на Земфиру, ходим на Земфиру. А здесь тоже вариант стадности, то есть собираются люди по принципу, а мы этого делать не будем. Мы такие индивидуальные, и тоже они собираются в какую-то стайку. Ну, это есть такое или нет?
Да вот вы точно заметили, да. Вот потому что, ну, я сказала, что они вот хотят быть какими-то оригинальными и уникальными, не будучи ими на самом деле. Потому что личность оригинальная, интересная, она потому такая вот интересная, потому что самодостаточная, она не делает ничего специально, живет своей жизнью, своим делом, занимается своими увлечениями, с интересом. А вот это вот то, что вы сказали, это такой псевдооригиналы, им не удается оригинальничать, потому что тут же они обрастают последователями, возникает новое течение.
Они их сами ищут, уже... кстати, последователи. Они даже не хотят быть оригиналами. Им, наоборот, очень уютно в большой толпе. Ребята, делайте, как я.
Зачем-то следовать, да. Вот такие тоже. Ну, то есть тут есть те, кто действительно хотят выделиться, их большое количество. И есть те, которые просто вообще бездумно идут. Это уже другой психотип. И вот они так вот все вместе собираются, и поэтому их становится больше, чем те, кто моде, наоборот, следует. Вот, и получается так. Знаете, еще такой есть вот тоже из клиентов пример, ну, из другого, ну, об этом же. Там девушка, например, демонстративного типа, расставшись со своим молодым человеком, начинает доказывать ему всем, что ей до него дела нет. Пишет десятки смс, старается попасть ему в глаза там, с новым молодым человеком. И все это вот жалко и смешно выглядит, так же, как и предыдущие какие-то заявления, что я туда не хожу, сюда не хожу и не буду. Ну и не ходи, да.
В глазах психолога смешно выглядят эти попытки так или иначе самовыделиться? Или их можно как-то оправдать? Ну и какое-то пожелание напоследок слушателям.
Естественно, это говорит о том, что что-то у человека все равно не в порядке. Естественно, не психиатрически, а психологически. Он здоровый, но у него есть проблемы чисто психологические, какие-то комплексы. Поэтому пожелать всем хотелось бы заниматься делом, не тратить свою энергию бурную, свое время вот на это все, а действительно стать интересным человеком.
Спасибо большое, Наталья Владимировна Ворская, психолог и наш эксперт. Давала нам напутственные советы, особенно для тех, были актуальны, кто любит проводить время в соцсетях.
Я всегда подозревал, что можно сразу такую тенденцию, если человек слишком много пишет постов в Фейсбуке или ВКонтакте, его надо немножко все-таки... Или не то, что провериться у психиатра, но все-таки у человека что-то не так. Поэтому я всегда очень осторожно пишу в Фейсбуке, только очень по важным поводам.
Допустим. Владимир Варсоб, Наталья Ворская нашли друг друга в этой части программы. Прервемся ненадолго, вернемся в эту студию в следующей серии, так сказать. Будем обсуждать потрясающий, может быть, закон, если это выльется в закон. Ну, в общем, инициатива такая, что, скорее всего, нас будут уголовно наказывать. За то, что мы тащим из леса сухой кусочек дерева. То есть это касается и туристов, которые вот-вот пойдут на майские праздники в лес. Это касается и дачников, это касается
всех. Всех, кто жжет, кто жжет в лесу.
Будем выяснять, что же это такое. Не переключайтесь.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Историю пишут победители, они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе, я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда».
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Продолжаем рассказывать новости, те новости, которые мало кто заметил, а мы мимо не прошли. Особенно мы потрясены этой новостью, потому что для многих из нас она станет очень неприятной уже в ближайшее время в майские праздники. Это те, кто любит посидеть, пожарить шашлыки в лесу, знаете, на вас припасена уголовная статья. Российская Федерация вводит уголовную ответственность за сбор дров в лесу, и это касается не просто, если вы спилили дерево, но это касается того, что вы просто взяли ветку. Подробнее услышим в нашем сюжете.
В Российской Федерации вводят уголовную ответственность за сбор дров в лесу. Это письмо Рослесхоз разослал органам управления лесами субъектов Российской Федерации еще 25 февраля этого года. Но в прессу оно попало только сейчас. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Скоро майские праздники, шашлыки, лес. А Рослесхоз подсуетился и сообщил лесникам всей России, что присвоение находящейся на землях лесного фонда древесины, ветровальных и буреломных деревьев следует рассматривать как хищение. Это означает, что любой человек, нарубивший или напиливший, например, дров из лежащих в лесу мертвых деревьев, с точки зрения Рослесхоза является нарушителем и должен быть привлечен к установленной действующим законодательством ответственности. И это при том, что леса России и Европы попросту гибнут. На территории России и Европы наблюдается массовая гибель деревьев. Бактериозом поражены от 30 до 40% берез. Инфицированные деревья погибают в течение 2-4 лет. Единственный известный метод борьбы с бактериозом березы – вырубка. Елки гибнут от короеда. Погибшие еловые посадки удастся компенсировать в лучшем случае через 100 лет. И то, если распространение жука остановится. Единственным средством остановить болезни леса нередко бывает сжигание погибшего сухостоя. А сколько сухостоя по всей России, знает любой, кто по ней хоть раз проехал.
Ну вот, послушали, да? Не порадовались, конечно. Еще раз зачитаю слова из этого письма Рослесхоза. Рослесхоз полагает, что присвоение находящейся на землях лесного фонда ветровальных, буреломных деревьев без осуществления рубки указанных деревьев следует рассматривать как хищение. В переводе на русский язык...
Упала веточка.
В переводе веточку. На русский язык лес не рубят, а щепки летят. И летят они от нас с вами. И, судя по всему, они уже летят или готовы вот-вот лететь челябинские. Как отреагировали сотрудники лесхоза на это письмо, мы поговорим с нашим корреспондентом «Комсомольской правды» в Челябинске Сергеем Подолием. Сергей, здравствуйте.
Неужто правда?
Да, это все правда. Мы сегодня звонили нашим лесникам. Мы говорят, что ну да, реально такое есть, но они, честно говоря, неофициально очень-очень сильно удивлены. Вот, потому что не знают, как вот подойти к этому. Вот, потому что реально, если кто-то взял маленькую веточку из леса, и, не дай бог, бросил ее в костер, или, не дай бог, ты вынес ее из леса, тебе грозит уголовная статья.
То есть ваши лесники, они именно так прочитали это письмо, именно такие выводы и сделали?
Они сделали такие выводы, они ждут других разъяснений от федеральных своих начальников. Ну вот, думают, что ну, реально так нужно делать, и уже думают, как бы полояльнее к челябинцам относиться.
А какое наказание, какое наказание все-таки в этом случае светит тому, кто поднял веточку?
Это все приравнивается к уголовной статье кража. И тут может быть, ну, конечно, максимум до 2 лет лишения свободы, что, конечно, вряд ли. Но вообще, предположим, предполагается штраф до 80 тысяч рублей.
Ну что ж, это пока предположение, к счастью. Сергей Подолий, корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи, «Комсомольской правды» в Челябинске. И мы после майских вернемся и поговорим, чем там дело закончилось, потому что готовятся они все-таки к майским.
Сколько посажено, сколько оштрафовано.
Да, 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 может быть и так.
Может, предупредить ребят все-таки, чтобы...
Чтобы в лес не ходили.
Ты пойдешь? Я скорее сейчас ребят имею в виду лесников. Все-таки я понимаю, что у нас наверху сидят очень удивительные, смешные люди, но чтобы они все-таки не велись. И простых людей, которые просто взяли и положили ветку даже не на костер, а на мангал. На мангал. Мы не портим природу. Ничего. Мы просто сожгли веточку. Что не доводили дело вот до греха и не злили народ. Вот ну, у меня есть такое предложение.
Да, это хорошее предложение, но если у них есть разъяснительное письмо, то каждый может его использовать в меру своей, так сказать, испорченности. Вот ты мне скажешь, ты на майские пойдешь на шашлык, ты рисковать пойдешь?
Я пойду. Я совершенно рисковать не буду, потому что я договорюсь с лесником и надеюсь, что он меня штрафует. Но остальные люди, боюсь, сунут этому леснику денежку. Вот лесники на чем могут заработать? Это на то, что неофициально у них поднимется, в общем-то, обеспечение. Но за такое можно и в лицо получить. Вообще-то говоря, это тоже риск для лесника.
Ну да, пока мы все-таки все это вилами по воде пишем, предполагаем, но вот
как, есть конкретный документ, мы не вилами по воде пишем,
а вот,
спустили приказ.
Вот как читать этот приказ, мы все-таки давай узнаем у пресс-секретаря Федерального агентства лесного хозяйства Артем Николаевич Савко с нами на связи. Артем Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы только что разговаривали с нашим корреспондентом из Челябинска, в котором уже лесники готовятся наказывать народ, который пойдет в лес на те же самые шашлыки. И вообще реакция по всей стране, я вам скажу, самая разнообразная. Где-то схватились за голову, где-то говорят, что да-да-да, готовятся наказывать. Вот скажите мне, пожалуйста, как все-таки быть с этой последней строкой в разъяснительном письме Рослесхоза, который говорит о том, что если вы берете деревья, поваленные без рубки, это все равно, понимаете ли, хищение.
Я думаю, что в данном случае можно говорить о неточности формулировок, а суть данного письма и суть данного обращения, которое было адресовано в первую очередь профессиональным лесникам, а не жителям нашей страны, целью данного письма было разъяснить текущую правоприменительную практику Российской Федерации, когда в ряде случаев, и нам о них известно, правоохранительные органы могут рассматривать такую деятельность как хищение. Соответственно, мы в данном случае хотели разъяснить текущую правоприменительную практику. И в данном случае законы, они направлены в большей степени, или в первую очередь, на борьбу с незаконной заготовкой, с черными лесорубами, которые под видом заготовки дров для собственных нужд вывозят из леса ценную деловую древесину.
А как бы, по-вашему, должна...
возникают постоянно.
А как должна звучать эта формулировка, по-вашему, так, чтобы она была бы ближе к реальности?
Данная формулировка должна звучать в большей степени таким образом, что Рослесхоз обращает внимание, что в соответствии с текущей правоприменительной практикой заготовка сухостойных и ветровальных деревьев может рассматриваться как хищение.
А если я взял, допустим, сучок, а если я взял небольшое поленце, если сухое, лежащее вот у дерева, или отломил от дерева кусочек, это считается хищением?
Это не считается хищением, и в Лесном кодексе это достаточно четко и подробно описано. Это не является хищением. Хищением является именно то, о чем я тот пример, который я приводил, когда в больших объемах вывозится деловая древесина под видом.
Это понятно, Артем Николаевич, мы говорим о нелегальных заготовках, это понятно, это всегда каралось. Речь-то идет о том, что вот эта вот последняя фраза в разъяснительном письме, она всех поставила на уши. И раз вы говорите о том, что это вообще противоречит нашей практике, и в том числе и уголовной, то в таком случае можем ли мы ждать, что появится новое разъяснительное письмо, и лесники его получат хотя бы в ближайшее время, хотя бы до майских
праздников. Да, почему? Потому что некоторые лесники поняли буквально и уже собираются, судя по всему, в общем-то, майские уже проявить себя. То есть как-то уже тревожно за граждан, которые соберутся отдохнуть.
Пример из Мурманской области. Нам что там сказали? Говорят, вот был недавно мужик, которого поймали, он забрал из леса 4 уже поваленных, лежащих, он их не пилил, дерево. И он потащил их себе в частный дом. Теперь, и говорят, а уголовное дело не стали возбуждать. Теперь, говорят, это не мы будем добиваться возбуждения против него уголовное дело. Зачем? Поэтому, возвращаясь к моему вопросу, вы будете новое письмо писать разъяснительное?
Разъяснительное письмо мы будем писать и сделаем это в ближайшее время. Более того, мы планируем инициировать изменения законодательства для того, чтобы смягчить его. И мы уже это делали некоторое время назад. Мы уже инициировали соответствующие поправки. К сожалению, они не были поддержаны, но мы обязательно эту работу доведем до конца и вновь инициируем эти предложения, потому что мы считаем, что освобождение лесов от захламленности, от вот этих поваленных деревьев, это благо для лесов, поскольку способствует снижению рисков возникновения пожаров.
Безусловно, безусловно. Большое спасибо. Ваши слова, да богу, в уши, как говорится, но мы их записали, Артем Николаевич. Мы записали ваши слова.
Для этого я и позвонил.
Спасибо. Спасибо вам большое, Артем Николаевич Савко, руководитель, пресс-секретарь Федерального агентства лесного хозяйства, был с нами на связи. Мы обсуждали очень важную тему. Ну, а сейчас прервемся ненадолго, вернемся в эту студию для того, чтобы узнать о том, что у Сталина появился еще один внук. И, товарищи, это не сказка, это не история, это не просто так.
Сталин вернулся.
Это генетически доказано. Да, не переключайтесь.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android.
Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Продолжаем наши новости. Новости из пока не понятых и не понятых, просто не понятых новостей, где мы подбираем...
Как Целина.
Я, честно говоря, вот этой новости сильно удивился, потому что в свое время афишировать свое родство с нашими великими было не очень модно, особенно это касалось Сталина. Но в России появился новый Сталин, его дальний родственник, а может даже не дальний, там третье поколение, если не ошибаюсь, внук, который доказал недавно свое родство с помощью генетического анализа. Слушаем сюжет.
Стали известны результаты теста ДНК, который новокузнечанин Юрий Давыдов сдал в марте этого года. Экспертиза показала, что его хромосомы на 99,98% совпали с хромосомами Александра Бурдонского, старшего сына Василия Сталина и прямого внука советского вождя. Это позволяет сделать вывод, что новокузнечанин официально является внуком Иосифа Сталина. Впервые о потомке вождя народов из Новокузнецка комсомолка рассказала в 2013 году. Юрию Давыдову тогда было 64. Инженер-строитель по профессии, далек от политики, но всегда был уверен в родстве со Сталином, о котором узнал более 20 лет назад от родителей. В 1910-х годах Иосиф Джугашвили был в ссылке в селе Курейка Енисейской губернии. Там он встретил Лидию Перепрыгину, между ними завязался роман, а вскоре родился отец Юрия Давыдова, Александр. По семейным преданиям, Сталин дважды хотел забрать его к себе в Москву. Ну, сначала помешала мать, Александра Лидия, а потом уже он сам попросту убежал от присланных отцом людей. У Александра в 1948 году родился сын Юрий Давыдов. Про родство со Сталиным ему сразу рассказали. Но когда история получила огласку в СМИ и появились обвинения в самозванстве, он решил доказать свою правоту. Для этого несколько раз ездил в Москву на генетическую экспертизу. Признанные потомки Сталина не сразу, но тоже согласились пройти тест ДНК. И вот сенсационные результаты. Юрий Давыдов может официально называть себя внуком Сталина.
Ну, а теперь у нас есть возможность вот не просто сидеть и задаваться вопросом о том, зачем такой вообще Юрию Александровичу, а спросить лично его об этом, и зачем, и почему, и как это все получилось. Юрий Александрович Давыдов с нами на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, вы знаете, в первую очередь всех действительно интересует именно вот это. То есть, в первую очередь, зачем? Модно было последнее время, не модно было. Одно время скрывали родство. Известно, что Светлана Лилуева никогда не хотела говорить и вспоминать о том, что у нее было были за связи с этой семьей, когда уехала в Америку. Теперь все как бы получается по-другому.
А может, время такое подошло, что быть родственником Сталина даже, в общем-то, и хорошо, и гордо?
Началось это приблизительно в 2000 году, когда историк Елизаров попал в архивы и нашел первое, так сказать, подтверждение того, о чем я с 1971 года знал от своих родителей.
А Сталин действительно следил за судьбой вашего отца? Он действительно знал, что у него есть сын?
Да, знал, потому что это, во-первых, мне родители рассказывали, что он дважды пытался его забрать. Первый раз, когда ему совсем было там несколько лет, но бабушка, то есть мать его, естественно, не отдала. И второй раз, когда ему было уже лет 17, когда он уже начал самостоятельную жизнь, он в тундре работал на радиоточках, и тогда компетентные органы пытались его найти, но... В общем-то, не нашли.
Скажите, пожалуйста, вы вот для чего пытались добиться экспертизы, чтобы установить родство? Вот что вам это
для
дало?
Для чего? Угу. Ну, очень просто все. Потому что, значит, когда я узнал об этом, то есть в 70-м это я институт заканчивал, значит, родители мне сказали, что вот ты об этом узнал, и все, и забудь тут же. Никому не друзьям, не близким об этом, чтобы не рассказывал. Ну, так это продолжалось вот до 2000 года, когда корреспондент «Известий» позвонила, вот они вместе с Елизаровым нашли вот это первое подтверждение того, что отец является внебрачным сыном Сталина.
Не просто хочется еще, узнать, а как вообще у вас в семье относились к Сталину? И, может быть, и среди вашей родни были репрессированы?
В семье это была запретная тема, об этом не говорили.
Репрессированные были в вашей семье?
Нет.
А вот такой еще вопрос. Когда вы добивались экспертизы, знаем, что родственники...
Давайте, чтобы все было точно. Я ничего не добивался. В 2000 году канал НТВ, знаете такой, значит, они эту инициативу проявили, я согласился, с меня взяли эту пробу ДНК, а родственники не согласились.
И не согласились, я вот об этом и хотела спросить, они не согласились, то есть они боялись, что это будет какая-то борьба с наследством.
У них спрашивать, чего они боялись, значит, я сдал, они не согласились, сравнивать не с чем. Все повисло в воздухе и растянулся на 16 лет.
А почему они согласились сейчас?
Это опять вопрос не ко мне. Это у них согласился Бурдонский. Это внук Василия Сталина. Угу. Какая причина, я не знаю, вы у него выясняете. Я повторно сдал этот анализ. Это было неделю назад. Ну и все произошло. Экспертиза, делали две экспертизы, собственно говоря, обычную, как родство определяется, и более усложненную, по первой, там, 80.
Интересно, скажите, извините, интересно, как ваши правнуки отнеслись, они же ничего не знали, что раз, и они вдруг про правнуки нашего великого Корчева.
Да, знали они, но, понимаете, это уже другое поколение, им это, видимо, не очень интересно.
Им это понравилось?
Индифферентно, я бы сказал так.
То есть восторгов не было?
Вы знаете, что у нас на сайте, где опубликован материал о том, что вы доказали, что вы внук Сталина, отклики читателей разделились ровно на два лагеря. Одни пишут о том, что если бы я был внуком Сталина, я бы поменял фамилию и никогда бы потомкам не рассказал об этом. И другие пишут: молодец, потому что каждый должен знать свои корни и свою историю.
Вот это одна из причин, а вторая... Когда вот в 2000 году это ничего не получилось, разговоры тоже были разные, и вроде как много было сомневающихся, что это неправда.
А как вы сами относитесь к Сталину? Вот скажите, вот сами, как вы к нему относитесь?
Неоднозначно. Во-первых, я многого не знаю, потому что до сих пор все это довольно засекречено, и правды-то мало кто знает. Поэтому... Неоднозначно. Я не могу твердо сказать, что положительно или отрицательно.
Но, по крайней мере, вы можете сказать, что вы довольны и успокоены тем, что вы поставили точку в этой истории, и вы знаете, кто ваш родственник.
Я больше всего удовлетворен, что все же имя моих родителей я защитил от всех этих разговоров. Теперь уже точка в этом поставлена, и все.
Спасибо большое. Юрий Александрович Давыдов, внук Сталина, который официально признан внуком Сталина, теперь уже был с нами на связи. А подробности вы можете прочитать у нас на сайте kp.ru. Ну что ж, действительно, выражаясь словами наших читателей, каждый должен знать свою историю, поэтому молодец, написали нам в откликах к этому материалу. Мы прервемся сейчас ненадолго и переедем в следующую серию нашей программы. Поговорим о новых профессиях. Вот совершенно необычные люди, которые раскрутили столовую, которая стала известна на всю страну. Интересно, как?
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Программа «По стране» к вам возвращается. Это наша рубрика «Народный антикризис». Мы завели ее недавно, и в ней рассказываем о том, как вот необычно может заработать наше сложное время, кризисное. В студии Владимир Варсобин, я Наталья Андреасин, и с нами на связи человек, который прославил не что-нибудь, а столовую. Столовая номер 100 стала одним из самых популярных персонажей в Фейсбуке.
Мало того, что стала, она стала федеральной новостью. Сколько там корреспондентов уже побывало, сколько написано постов в социальных сетях и даже целых статей.
А сколько там подписчиков? По-моему, 15 тысяч только подписчиков, что ли. Ну, в общем, обо всем об этом узнаем сейчас из первых уст. Столовая находится в Астрахани. Если вдруг кто-то из наших слушателей по какой-то причине про нее не слышал. Сергей Борисович Капустин, совладелец столовой номер 100 и ее арт-директор, с нами на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это вы тот креативный человек, судя по голосу, очень скромный, который все это раскрутил.
Вот прежде чем задать вопрос, давайте, мне очень хочется это прочитать. Вот что значит красиво подать? Вот можете представить себе, что вы открываете меню и читаете? У меня сейчас вот, я должен это сказать, прочитать это меню с вдохновением и с выражением. Сегодня день лицеиста, который при советской власти был днем ПТУшника. Как сказал Пушкин, это все написано в меню, как сказал Пушкин: «Друзья мои, прекрасен ваш союз, вернее наш». Пушкин ведь тоже ПТУ оканчивал, царско-сельское. Мы тоже образование получили классическое. Так что сегодня акция. Картофель пикантный 30 рублей и рассольник 14 рублей. Красиво.
Слушайте, ну это же, да, очень приятно говорить, Сергей Борисович. Это же вы писали. Как вы это все придумали, раскручивать столовую именно таким образом? Если я не ошибаюсь, она была создана у вас еще в 2003 году.
Да, совершенно.
Но известность приобрела только сейчас.
Ну, мы тогда об интернете ничего не знали, к сожалению.
А когда узнали?
А узнали где-то году в 7-м.
То есть вы так хулиганили уже 10 лет у себя там, просто не выкладывали это в интернет, правильно?
Ну, да, в интернет ничего не выкладывали. Вот. А у директора нашего возникла идея создать сайт. Его нужно было наполнять. И я взялся за это дело, потому что я все время что-нибудь наполнял подобного рода.
Вы сразу придумали так писать необычно, в духе абсурда, если я правильно этот жанр определила?
Ну, для меня это обычно, честно говоря. Я так всегда и писал.
Где вы так всегда и писали?
Везде, где только мог.
На заборах?
К счастью, в основном ничего не читали, поэтому я как-то выжил до 45 лет. Вот. А так я и анкеты таким образом заполнял.
А мне терзает смутное сомнение. Скажите, понятно, что это потрясло. Почему-то, кстати, тоже вопрос. Почему нас всех это потрясло? В общем,
не банально, потому что...
Ну, не банально, да, хотя могли бы догадаться и другие рестораторы и так далее сделать примерно то же самое. Но дело не в этом. Ваши потребители вот в Астрахани оценили? Потому что я так подозреваю, что только туристы к вам приезжают, если в Астрахань попадают. А вот местные жители, они ваш высокий штиль как-то вот поняли? Повысили выручку?
Боюсь, что нет. У нас были другие меры для повышения выручки, они, по всей видимости, сработали. Вот, но, может быть, и это тоже немножко помогло.
А другие меры, это вы имеете в виду низкие цены, да? Например, там картофель пикантный 30 рублей, рассольник 14.
Ну, вот, да, вот те цены, которые поразили москвичей, в особенности, они, это цены же акционные. То есть это цены, сниженные почти в половину. Вот. А практически продаются по себестоимости с небольшой наценкой.
А что, москвичи? Прям только москвичи. И вы знаете, я была в Астрахани в отпуске в 2014 году. Очень жаль, что я тогда не знала о вашей столовой, конечно. Но я вам скажу, что таких цен рядом не стояло ни в одном общепите этого прекрасного города. Так что скажите мне, пожалуйста, а получается, что люди, которые в соцсетях читают вас, и люди, которые к вам приходят...
Это разные люди, да?
Совершенно разная публика.
Я полагаю, что да. К сожалению, это совершенно разные люди.
Зачем тогда вы ваше творчество для чего?
Я просто проводил время, то есть я наполнял страничку. Я сам не ожидал, честно, ребят, потому что я всегда считал, что юмор у меня довольно замысловатый. Он больше приносил неприятности, чем
денег.
Приятности. Угу. Ну да, ну о деньгах вообще речь не идет. Там главное, чтобы физиономия цела осталась после такого юмора. Вот. А стиль тоже мне казался всегда достаточно тяжеловесным. Вот. Для меня это большая неожиданность.
Ну, в общем, эту неожиданность еще стоит каким-то образом изучать, видимо.
Да, а у вас какие планы, кстати, на будущее? Может быть, это стартовая площадка столовая 100, может быть, там, не знаю...
Ресторан 100-200.
Или, да, ресторан на Тверской, допустим.
Нет, таких планов у нас нет. У нас планы гораздо скромнее, и они появляются... То есть мы рассчитываем, исходя из наших средств. А средств у нас, к сожалению... Немного.
Ну, остается вам пожелать, чтобы средств у вас только прибавлялось, потому что, во-первых, вы даете невероятный позитив, по крайней мере.
А мне вот грустно, кстати. Читает. Знаешь, почему грустно?
Почему
потому
грустно?
Что вот это в России всегда так. Креатив не приносит денег.
Но...
Опять 25. Я-то надеялся, что хоть там получилось.
Ну, подожди. Мы же не уточнили, что писать начали в таком духе в соцсети всего год назад.
А, думаешь, что монетизируется?
Мы надеемся на это, потому что, по крайней мере, я видела, я подписана, естественно, на вас в соцсетях, и читала отклики о том, что люди собираются к вам ехать из других городов. Вот прямо так вот.
Ну, было бы здорово. Только, к сожалению, читающая публика, она по-другому деньги тратит. Ну, по крайней мере, предпочитает тратить их по-другому.
Я вам как в Москве скажу, сейчас в Москве такая тенденция, повсюду открываются чебуречные. Они называются просто чебуречные, советская чебуречная и так далее, с очень дешевыми ценами. Поэтому я вам хочу сказать, что это, судя по всему, тенденция. Тенденция доберется и до Астрахани. Так что, Сергей Борисович, удачи вам.
Крепитесь.
Вкусного ужина.
Позитивно. Нет, если когда я буду в Астрахани, я обязательно зайду.
Обязательно.
Я считаю, что действительно, если еще годик вот продержаться им в таком духе, это будет культовое место, ну, скажем, достопримечательность города. И мэрия, я думаю, кстати, мэрия должна поддерживать такие вещи. Она поддерживает только какие-нибудь сыпящиеся здания там или какой-нибудь дом культуры. А это вот действительно маленькая страничка городской летописи. Тем более она стала такой популярной в России. Я думаю, надо поддерживать.
Обязательно. Что, не могу сказать про еще одну новость, которую с тобой хотела поделиться в рамках разговора
о
талантливых людях. Не знаю, что это твоя любимая. Это петербургская художница, которая грудью рисует. Нет, это не твоя любимая. Просто раз говорим о талантливых людях, хотела вот еще о ней вспомнить. Ирина Романовская из Питера, она очередной портрет грудью написала.
Почему? Моя любимая. Еще одна. Так, хорошо.
А теперь Шнурова, то есть он же теперь знаменитость. Причем он у нее на картине сидит такой, весь из себя в майке и в лабутенах, естественно. Ага. Ну, после этого знаменитого клипа, который принес ему такую двойную славу.
Подожди, так комментировать это. Жалко, что у нас вообще радио, а не телевидение, потому что это действительно надо показывать сюжет.
А зато у нас сайт есть, на котором все это можно посмотреть. Но мы уже добрались до конца нашей программы.
Процесс работы, написание это есть на сайте. Вот если бы это было, я бы рекомендовал сразу же.
Это мы на следующем портрете сделаем. Да. Но как она это делает? Там можно посмотреть на самом деле. Не весь процесс написания, но как она это делает?
Не главное что, главное как.
Заканчиваем эту прекрасную новость, прекрасную нашу передачу песней. Очень даже в тему я подобрала. Я рисую, я тебя рисую. Окунаемся в ностальгию вместе с Яком Йолой. А мы с вами встретимся через неделю. И хороших вам новостей за это время.
Услышимся.
Фонтан из верна вроде погнал. Ты вновь сюда приходишь одна. В огне словно в раме ты. Рисую я вновь тебя. А рядом с тобой себя. Чтоб ты не была одна. Я рисую, я тебя рисую, сия у окна. Я тоскую по тебе, тоскую, если бы ты это только знать могла. Весь мой дом рисунками увешан, весь тебя не верь мне, не прожить я. Смотришь ты так весело, ты нечто с каждого рисунка смотришь на меня. Пусть дом распой, хранят года, теперь со мной ты навсегда.
навсегда. Ты все поймешь, увидев мой дом, где я всегда с тобою вдвоем. На этой стене и той портреты висят мои, и каждый рисунок мой признание тебе любви. Сияю у окна, я тоскую по тебе, тоскую, если бы ты это только знать могла. Весь мой дом рисунками увешан, без тебя теперь мне не прожить дня. Смотришь ты там весело, то нежно, с каждого рисунка смотришь на меня. Пусть там разбой хранят года, теперь со мной ты навсегда, навсегда. Я рисую, я тебя рисую, я тебя рисую, сияю у окна.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.